Говорит Радио Свобода. В эфире 662 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Легкая атлетика под московской крышей.
Анастасия Копачинская, Юрий Барзаковский,
Евгений Борисов и Павел Чепецкий.
Впечатления и планы.
Глобальное потепление угрожает лыжам и биатлону.
Латвия уже пострадала.
Во что обойдется российским болельщикам настоящее футбольное зрелище?
Подсчет Роберта Воскиричана.
Никогда не забудем Тиберия Поповича.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, мы познакомим вас с новостями уикенда.
Биатлон. В Эстерсунде, Швеция, завершился чемпионат мира. В субботу прошла мужская эстафета 4 по 7,5 километров. Тройку призеров здесь составили сборная России, за которую выступали Иван Черезов, Николай Круглов, Дмитрий Ярошенко и Максим Чудов. Второй стала команда Норвегии. За нее выступали Эмил Хегле Свенсен, Руни Братсвейн, Халвард Ханиволт и Оле Эйнер Бьерндален. Замкнула тройку призеров сборная Германии в таком составе: Михаил Рёш, Александр Вольф, Андреас Бернбахер и Михаэль Грайс. А затем состоялась женская гонка на 12,5 километров с общего старта. Здесь на пьедестал почета поднялись немка Магдалена Нойнер, норвежка Тора Бергер и россиянка Екатерина Юрьева.
А в воскресенье участники поменялись ролями. Теперь уже мужчины бежали на 15 километров с общего старта, а женщины состязались в эстафете 4 по 6 километров. У мужчин второй чемпионский титул завоевал Свенсен. Бьерндален стал вторым, и таким образом у него в коллекции теперь есть награды во всех видах программы первенства. А третье место занял Чудов, собравший, как и Юрьева, полный комплект медалей Эстерсунда. В эстафете же победили немки Мартина Глагов, Андреа Хенкель, Магдалена Нойнер и Кати Вильгельм. Вторыми стали украинки Оксана Яковлева, Вита Семиренко, Валя Семиренко и Оксана Хвостенко. А третьими француженки Дельфина Перетто, Мари-Лора Бруне, Сильви Бикар и Сандрин Баи.
Таким образом, по количеству золотых медалей всех опередила сборная Германии. У нее 5 золотых наград, 1 серебряная и 2 бронзовые. У сборной России наибольшее общее количество медалей – 11. 3 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых. Норвежцы завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую. В призерах также оказались представители еще 3 стран – Украины – серебряные, 2 бронзовые, Белоруссии – серебряная и Франции – бронзовая.
Лыжные гонки. Этап Кубка мира прошел в Либерице, Чехия. В субботу состоялись гонки свободным стилем на 10 километров у женщин и на 15 у мужчин. Победили норвежка Астрид Якобсен и француз Жан-Марк Гайяр. А в воскресенье прошел командный спринт классическим ходом. В нем состязались двойки, и у женщин лучшими вновь стали норвежки. Пару Якобсен составила Марит Бьорген. Победили представители Норвегии Мартин Йонсрут Сундбю и Симен Эстенсен у мужчин.
Горные лыжи. Вслед за женщинами, состязавшимися в Загребе в слаломе, приехали в Хорватию и мужчины, в воскресенье также стартовавшие в этой дисциплине. Победу здесь праздновал австриец Марио Мат, опередивший хорвата Ивицу Костелича и своего соотечественника Райнфрида Хербста.
Двоеборье. Мастера этого вида спорта провели уикенд в Чехии, в Либерице, но из 3 дней погода позволила им посоревноваться лишь один. В субботу прошла недавно принятая дисциплина, представляющая из себя гонку с общего старта, а затем прыжки с трамплина. Тройку призеров составили Петер Танде, Норвегия, Анси Койвуранта, Финляндия и Ронни Акерман, Германия, упрочивший свое положение лидера в общем зачете Кубка мира.
Футбол. 23 тура не проигрывает в итальянской серии А миланский Интер. В субботу команда Роберто Манчини одержала домашнюю победу над Ливорно 2-0 и имеет теперь 59 очков. А вот занимающая вторую строчку Рома уступила в Турине Ювентусу 0-1 и отстает от лидера уже на 9 очков. Ювентус, меж тем, практически вплотную приблизился к столичному клубу, набрав 47 очков.
Обострилась борьба в верхней части таблицы первенства Испании. Впереди с 56 очками мадридский Реал, уступивший на выезде Бетису 1-2. А на 5 очков позади Барселона, которая с таким же счетом 2-1 выиграла на поле Сарагосы.
Возглавляющий чемпионат Франции Лион потерпел в 25-м туре поражение от Лемана на его поле 0-1 и имеет по-прежнему 49 очков. Матч, идущего 45 очками вторым Бордо против Монако, вынесен за рамки тура. 41 очко осталось в активе Нанси, который крупно проиграл Сент-Этьену 0-4.
В этот уикенд играются матчи 1/8 финала Кубка Англии. В субботу прошли 6 встреч. Сенсация произошла в Ливерпуле, где хозяева поля проиграли скромному клубу низшего дивизиона Барнсли, пропустив решающий гол на последних секундах. А в Манчестере во встрече лидеров Премьер-лиги был зафиксирован необычно крупный для матчей такого уровня результат. Юнайтед одержал победу над Арсеналом 4-0. Кроме того, Бристоль Роверс выиграл у Саутгемптона 1-0, Челси у Хаддерсфилда 3-1, Кардифф у Вулвергемптона 2-0, Ковентри уступил дома Вест Бромвич Альбиону 0-5.
Теннис. Победительницей женских соревнований в Антверпене стала бельгийка Жюстин Анен. В финальном поединке она взяла верх над итальянкой Карин Кнап 6-3-6-3 и завоевала свой 41-й титул.
В Москве разыгран командный кубок Европы по легкой атлетике в помещении. Внимательно следила за этими соревнованиями Елена Приходько.
Зимний кубок Европы по легкой атлетике нельзя назвать очень рейтинговым и престижным турниром среди атлетов. Скорее, это неплохой старт для тех, кто не так хорошо выступает летом или пока не имеет высоких результатов, а также для тех, кому он нужен в качестве тренировочного турнира. Еще кубок Европы, наверное, хорошо воспитывает в атлетах-индивидуалах командный дух, поскольку турнир командный. Ценен же нынешний кубок тем, что может войти в историю легкой атлетики как последний. Европейская федерация всерьез рассматривает варианты его реорганизации, но окончательного решения пока нет. Причины – тема отдельная, но глядя на пустующие трибуны легкоатлетического манежа ЦСКА и унывность стремительно проносящегося праздника королевы спорта 16 видов программы за 2 часа, понимаешь, что перемены действительно нужны. Впрочем, может быть, это просчеты у строителей? С организационной точки зрения все было на высоком уровне. Похвалы слышались и от множества почетных гостей, и от самих спортсменов. Но достаточно ли этого? Сейчас наблюдается тенденция. Организаторы спортивных зрелищ из последнего баскетбол ЦСКА в Мегаспорте на Ходынке или волейбольный матч звезд России говорят, что при подготовке спецпроектов перестали делать упор на околоспортивное шоу. Сейчас рекламная кампания строится таким образом, что главными шоуменами являются спортсмены, а остальная пестрота идет только как дополнение к основному действу. Но тот же волейбол и баскетбол многолетними усилиями завоевали свою аудиторию, а легкая атлетика. В конце лета Москва проводит вызов России. ВИПов и приглашенных гостей больше, чем болельщиков на трибунах. В январе международный турнир «Русская зима». В этом году он, кажется, впервые собрал полные трибуны. Но там было и яркое шоу, и масштабная рекламная кампания. Но и звезд королевы спорта было поболее. Кубок Европы прошел без лишней мишуры, в камерной обстановке при 200 болельщиков, большая часть, конечно, тренеры и спортсмены, и это несмотря на то, что сборная России в этих командных соревнованиях всегда на первых ролях. Девушки так вообще безоговорочные лидеры, ребятам до победы всегда не хватало чуть-чуть. Ожидания того, что на домашнем Кубке Европы обе сборные займут первые места, были вполне обоснованными. Так и случилось, разве что накала борьбы в некоторых видах не хватило. Вот, к примеру, пытались устроители придать интригу мужской 800-метровке. Самый звездный участник Кубка, олимпийский чемпион Юрий Барзаковский, свою коронную дистанцию в Москве не бежал. Выступил в шведской эстафете, пробежав свой этап в 600 метров. Кстати, тут сборная России не только заняла первое место, упрочив лидерство в командном зачете, но и установила новый рекорд соревнований – 4 минуты 10 и 58 секунды. После финиша Юрий Барзаковский признался, что очень любит бегать эстафеты. Для него это игровой формат. А вот до начала турнира он жалел, хоть и в шутку, что не побежит 800 метров.
Это один из важных стартов в этом сезоне. В зимнем сезоне участие на чемпионате мира не планировалось. В данный момент там немножко планы поменялись. Я буду выступать на чемпионате мира на зимнем, но не на своей дистанции 800 метров, а в эстафете 4 по 400. И я очень счастлив, что я не бегу 700 метров. Потому что моя чудесная шутка, конечно. Жаль, что я не бегу 800 метров, но я с удовольствием сейчас пробежал с Павлом, составил ему компанию. Но у нас тоже есть неплохой парень, Юра Колдин. Я думаю, что довольно-таки интересно будет 800 метров и без моего участия.
Павел Чепецкий и Юрий Колдин, о которых говорит Юрий Барзаковский, два участника забега на 800 метров. Польский бегун – чемпион Европы на этой дистанции. Россиянин – зимний чемпион России 2007 года, в этом году он был вторым. В общем, организаторы турнира накануне его проведения пригласили Чепецкий на встречу с журналистами, как одну из звезд турнира, и полякам отлично подыграл.
Я скажу, что мне очень жалко, что он не бежит. Я приезжал попробовать, сколько мне еще надо быть лучшим, чтобы бегать самым лучшим в мире человеку, сколько я за ним прибег, может, сколько он за мной. Но будет бегать Юрий Колдин, тоже очень хороший русский атлет. И я думаю, я с ним еще ни разу не выиграл, три раза он победил со мной, может, завтра будет первый раз, когда я выиграю с ним.
Однако ожидание борьбы на дистанции 800 метров хотя бы в отсутствие Юрия Барзаковского и то не оправдалось. Елена Приходько продолжает.
Вот только предполагаемой интриги не получилось. Павел Чепецкий вновь не смог обогнать Юрия Колдина. Да и высокого результата оба спортсмена не показали. Поляк был четвертым с конца, россиянин прибежал третьим сначала. Совсем другие эмоции были связаны с мужским бегом на 60 метров с барьерами. Евгений Борисов не поверил бегущей строке и ждал уточненного результата. Теперь он рекордсмен России на этой дистанции.
Ну, я настраивался на победу, хотя соперники были очень серьезные, но я все равно верил, что я могу выиграть. Это, кстати, мой личный рекорд. Да, это даже рекорд России. Ух ты, круто. Ну, там табло высветило, я же, ну, там могли поправку сделать. Рекорд России 7.46, а я 44, то есть там близко могли поправку в худшую сторону сделать, тогда бы рекорда не было.
Рекорд Евгения Борисова 7,44 секунды. Но, как признался сам спортсмен, его козырь «Быстрый старт» не очень помогает ему летом, когда дистанция 60 метров увеличивается до 110.
Ну, я стартую очень быстро, я, не знаю, на всех стартах, в принципе, старт – это мой козырь, моя визитка. Ну, на 110 там немножко другая работа, там более длинная скоростная выносливость, там ритм надо соблюдать, здесь на 60 как бы более взрывная мощь нужна. Хотя, в принципе, там и там выкладываешься по полной. Ну, зимой как бы мне интереснее, все-таки условия там и ветра нет, ну, погодные условия менее влияют на результаты. И в манеже интереснее, больше экстрима чувствуется. Экстрим, ну, то, что когда в манеже находишься, потолок все-таки, он как-то немножко давит сверху, и кажется, барьер немного выше, чем летом. Летом это гораздо легче. Но это именно вот такие специализированные ощущения, то есть когда сам непосредственно барист. Я думаю, для народа это все равно.
Теперь Евгений Борисов отправится на чемпионат мира, который стартует 7 марта в испанской Валенсии. Так же, как и лучший российский спринтер на гладких 60 метрах Андрей Епишин, ставший вторым в своем забеге на Кубке Европы. Интересно было посмотреть на бег вернувшейся после дисквалификации Анастасии Копачинской. Когда девушки еще только готовились к эстафете, было ясно, что женская сборная уже обеспечила себе первое место. Светлана Набокина была первой на дистанции 60 метров. Для нее это дебют на турнире такого уровня. Именитая Олеся Зыкина выиграла 400 метров, а Олеся Чумакова 1500. В прыжках в высоту и длину с весьма средними результатами выиграли Татьяна Ковимяги и Людмила Колчанова, соответственно. Но на девушек из эстафетной команды, по словам Анастасии Копачинской, успехи коллег никак не повлияли.
Команда молодец. Естественно, мы знали, что мы ведем большой отрыв, но все равно девчонки у меня целились только на победу. Понимаете? Эстафета – такой непредсказуемый вид. Все, сами были свидетелями, сколько раз теряли палки и снимали переход дорожки. Поэтому надо, пока не пересечешь финишную прямую, надо как бы ждать окончания результата. Эстафетный бег – есть эстафетный бег.
Словно опасаясь вопросов о первом после дисквалификации старте, Анастасия Копачинская убежала готовиться к не менее значимому для нее чемпионату мира. А там и до отбора в Пекин недалеко. Организаторы же празднуют победу и подводят итоги.
Как вы только что услышали от Елены Приходько, приближается и чемпионат мира в помещении. Это будет уже последний смотр перед летним легкоатлетическим сезоном, апофеоз которого наступит, естественно, в августе на Олимпиаде.
А покамест в центре внимания зимние виды спорта, о чем можно судить по многочисленным этапам Кубков мира. Результаты мы сообщаем регулярно, но столь же регулярно происходят и отмены тех или иных стартов и перенос соревнований из одних городов и стран в другие. В Латвии, например, вообще пришлось отменить традиционные массовые мероприятия. Рассказывает наш рижский корреспондент Михаил Бомбин.
Говорят, у природы нет плохой погоды. Это как посмотреть? На озерах плавают так никуда и не улетевшие гуси-лебеди, в мху копошатся гусеницы. В начале февраля стали набухать почки. Одним словом, нынешняя зима в Латвии самая теплая за всю историю метеорологических наблюдений. Погода бьет рекорды, чего не скажешь о рекордах спортивных. Ввиду полного отсутствия снега пришлось отменить 20-ю по счету, то есть юбилейную молодежную зимнюю Олимпиаду. Рассказывает главный организатор несостоявшегося мероприятия, генеральный секретарь Латвийского олимпийского комитета Эйнар Фогелис.
Зимние олимпиады проводим каждый год. В основном участвуют школьники по лыжным видам спорта, да, в том числе горные лыжи, бег на лыжах, сноуборд, биатлон, конькобежный спорт, хоккей. В последнее время и санный спорт. Наш план был вторая неделя февраля. Работая очень тесно с нашими метеослужбами, следя за прогнозами, которые нам обещали, да, сегодня тоже должен был уже быть мороз, да. Мы очень надеялись, что Гайзенкалнс в окружности Эргли все-таки мы сможем провести, но дождь, теплая погода, к сожалению, не позволяет нам провести качественно эти соревнования. Вынуждены отложить эти соревнования. Да.
Сколько человек было задействовано, сколько человек осталось без соревнований? И потеряли ли вы что-то в финансовом плане здесь?
Финансовые потери, я думаю, мы будем подсчитывать. И это не самое страшное. Да. Самое главное то, что в принципе, около 800 детей готовились к этим соревнованиям. Я говорил с учителями, они очень ждали эти традиционные соревнования, тем более этой зимой, когда, фактически до сих пор никаких соревнований по лыжным видам спорта невозможно провести в Латвии. И я думаю, самая большая потеря – это моральная потеря. Во-вторых, мы сейчас думаем вместе с федерациями, как работать за счет будущего, поскольку мы знаем, если не будет этих соревнований, то и лыжные виды в школах под большой угрозой. Да.
Слушайте, насчет будущего, погода бьет рекорды, зимы не было. А вот если так пойдет дальше, специалисты поговаривают об исчезновении ряда традиционных для Латвии видов спорта. Те же лыжи, честно говоря, не помню, когда становился на лыжи, хотя и любитель живу в таком, районе, межпарк, там лес. Что вы будете делать? Как вообще это, переезжать в Эстонию, там тренироваться, или тогда все нужно поставить крест на этом деле?
Если вы смотрели соревнования по Кубку мира прошлую субботу-воскресенье, которые проходили в ОТП в Эстонии, в Олимпийском подготовительном центре, да, там тоже эта картина не очень приятная была, в основном искусственный снег, который мешался с водой. Да. Так что у нас климатические условия, можно сказать, похожи, но если Бог даст хоть мороз, да, то фактически все лыжные трассы в нашей стране уже оборудованы оборудованием, которое производит искусственный снег, да, так что это только полбеда. Что касается других видов, конечно, программу, наверное, будем пересматривать. И в основном те виды, которые как хоккей, шорт-трек, фигурное катание, да, керлинг, которые все олимпийские виды спорта, и те виды спорта, которые мы можем провести в Сигулде на искусственном желобе, да, сани, скелетон, да, бобслей, это будет продолжаться. Самая сложная ситуация с лыжами, бег, да, и биатлон. Самое сложное. Хотя и беговые трассы, скажем, Приекуле, наш олимпийский центр, сейчас мы делаем совместный проект с Алуксны, да, они тоже оборудованы оборудованием искусственного снега.
Сообщил генеральный секретарь Латвийского олимпийского комитета Эйнар Фогелис. Глобальное потепление, искусственный снег, искусственный лед. И благодаря им в Сигулде на этой неделе все же удалось провести два этапа Кубка мира по санному спорту. А вот другому виду спорта, подледному лову или зимней рыбалке, искусственным льдом уже не поможешь.
Хорошо, конечно, что ничто не угрожает ледяным трассам Сигулды, где только что прошел этап Кубка мира по санному спорту. Однако нетрудно предположить, что тема репортажа нашего рижского корреспондента Михаила Бомбина будет становиться все более и более актуальной для разных регионов. Тем более, что кроме упомянутой Эстонии, Отипя, на этих днях с такими же проблемами столкнулась и Чехия, Либерец.
В этот уикенд состоялся долго ожидавшийся любителями бокса бой тяжеловесов Николая Валуева и Сергея Лиховича. Слово нашему корреспонденту в Германии Александру Хавронину.
Перед этим боем Виталий Кличко дал прогноз, что ни россиянину, ни белорусу не удастся нокаутировать противника, а победа одному из них достанется по очкам. Прогноз Кличко-старшего оправдался. Бой продлился все отведенные для него 12 раундов. Российский боксер одолел соперника главным образом за счет так называемых джебов – встречных ударов с ближней к сопернику руки. В данном случае для Николая Валуева – с левой. Лихович пытался использовать свою традиционную тактику – резко сокращать дистанцию и наносить левые боковые удары. Но в Нюрнберге белорусскому боксеру редко удавалось прорваться через джебы противника. Судьи из Великобритании, Испании и Франции единогласно отдали победу Николаю Валуеву. Вот как прокомментировал этот поединок известный в прошлом немецкий боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF 93-95 годов Генри Маске. Лихович пытался использовать тактику Чигаева, которому год назад удалось одолеть медлительного Валуева. Но к поединку в Нюрнберге российский боксер подготовился очень хорошо. Это было видно уже с первого раунда. Валуев быстро и энергично реагировал на удары соперника. В Нюрнберге россиянин вел бой в невероятно быстром для него темпе. И это несмотря на то, что Валуеву 34 года. А в конце поединка, начиная с 9 раунда, со стороны российского супертяжеловеса последовала серия беспощадных ударов, которые противник никак не смог отразить. Валуев правильно сделал, что после поражения от Руслана Чигаева сменил тренера. А вот мнение нынешнего чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, немецкого боксера армянского происхождения Артура Абраама. Валуев часто наносил удары слева. В этом поединке он вообще замечательно боксировал. Но что особенно запомнилось, так это серия решающих ударов в конце боя. После победы над Сергеем Лиховичем Николай Валуев заявил, обращаясь к Руслану Чигаеву: «Я смотрю только вперед. Руслан, мы скоро встретимся».
В ближайшем будущем состоятся еще несколько боксерских поединков не меньшей важности. О них тоже расскажет наш корреспондент в Германии Александр Хавронин. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Белград никогда не признает независимость Косово и будет добиваться отмены этого акта мирными и законными методами. Об этом заявил президент Сербии Борис Тадич, как только стало известно о том, что парламент Косово принял декларацию о независимости. МИД России предложил немедленно созвать чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН по Косову. В заявлении российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что необходимо аннулировать решение Приштины и принять в ее отношении ряд жестких мер. США не будут торопиться с признанием независимости Косово. Госдепартамент заявил, что Вашингтон принял к сведению решение Приштины и обсуждает его с европейскими партнерами. Самопроглашенные республики Абхазия и Южная Осетия намерены обратиться к России и другим странам ООН с просьбой признать их независимость. Как сообщают российские и западные агентства со ссылкой на Интерфакс, абхазский лидер Сергей Багапш сказал, что заявление западных стран об уникальности косовской ситуации – это проявление политики двойных стандартов. В Москве на Славянской площади прошел митинг в защиту политзаключенных. В акции участвовали около 200 правозащитников, активистов, оппозиции. Они выступали в поддержку находящихся в заключении бывших руководителей ЮКОСа, в том числе Василия Алексаняна. Нынешний лидер КИП Протасос Пападопулос не прошел во второй тур президентских выборов. Победителями первого тура стали бывший министр иностранных дел Иоаннис Касудилис и лидер коммунистов Деметрис Кристофиас. На юге Афганистана в результате взрывов при городе Кандагара погибли 80 человек, десятки ранены.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Итак, начался футбольный сезон в России. Вообще, этот год будет плодотворным с точки зрения футбола. Все мы соскучились уже по большой, красивой, что называется, игре в предвкушении чемпионата Европы, на котором выступит и сборная России. А совсем скоро, на днях, большой футбол приходит и в Москву. Состоится ответный матч Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Марселем». И неплохо бы знать перед крупными турнирами болельщикам, во что им обойдется посещение футбольных матчей в этом году. Кто, как не эксперт прессинга Роберт Воскиричан, знает ответ на этот вопрос. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Ну, вы, конечно, несколько переоценили мои возможности, но специально готовился к сегодняшней программе и для себя решил, что тема будет билет, так называемая билетная программа. Сразу оговорюсь, вернее, сошлюсь. Мы будем тоже иногда ссылаться, если речь идет о цифрах, суммах и так далее, на данные газеты «Известия». Так вот, учитывая, что зима, однако, учитывая, что стадион 84 тысячи вмещает Лужники, учитывая, что первый матч завершился с известным счетом, я желаю «Спартаку» наверстать упущенное, и дай бог, если получится, но человек, который не чужд футболу, а я футболу не чужд, понимает.
Любой. Вы клоните к тому, что будет ажиотаж болельщики на этом матче?
Я именно клоню к тому, что ажиотажа именно не будет, потому что еще плюс к этому весьма сложные отношения между спартаковской торсидой, так называемой, и руководством, прежде всего, с гендиректором Шавло, и вообще, ну, это известное противостояние, фратрия, есть такое объединение и так далее. В общем, все вместе суммируя, я делаю вывод, что особого ажиотажа не будет. Ну, «Спартак» есть «Спартак», все равно там пару-тройку десятков тысяч зрителей-то он соберет, тем более на Еврокубок. А учитывая, что, я повторюсь, 84 тысячи мест, то и ажиотажа не будет, то, соответственно, и цены на билеты, пока они не объявлены, я не знаю, продаются ли они сейчас в кассах, не было информации. Но если посмотреть на то, как это происходило, я имею в виду по ценам и так далее, в прошлые сезоны, я думаю, что рублей за 500 можно будет найти очень приличный билет на очень приличные места.
А посредством интернета можно купить билет?
Я думаю, что да. «Спартак», во всяком случае, через интернет и абонементы наладил торговлю и так далее. Вполне цивилизованно работает маркетинговая служба и этого клуба, да и практически всех остальных клубов премьер-лиги. Так что особых затрат и такого мощного удара ниже ватерлинии по бюджету из-за матча «Спартак-Марсель» я не предвижу.
Вы так говорите, Роберт, как будто бы это будет последний матч «Спартака» в этом розыгрыше Кубка УЕФА.
Да не знаю, будет он последним или нет, но для болельщиков это не будет последний матч, на котором они, так сказать, на который они покупают билеты, поэтому...
Это само собой.
Вот, поэтому, так сказать, они должны понимать, что надо еще рассчитать свои силенки. А грядет чемпионат Европы по футболу. Мы уже говорили с нашим коллегой Олегом Винокуровым о том, что сезон охоты на билеты открыт с помощью УЕФА. Можно, так сказать, разместить заявку на сайте УЕФА, потом жеребьевка и так далее, не будем повторяться. Сейчас все уже вошло в абсолютно, так сказать, конкретную стадию. Уже ясно, какие билеты, сколько, квота, значит, 20% от вместимости стадионов, а стадионы, которые, на которых будут играть россияне, российские футболисты в Инсбруке и Зальцбурге, 20% это примерно 6 тысяч мест, 30-тысячники там. Стоимость билетов тоже определена, значит, на три категории. Самая дорогая первая категория, 110 евро. Вторая категория, ну, понятно, первая категория, центральные трибуны, ну, не совсем там VIP-места, но, тем не менее, так сказать, 110 евро. Вторая категория, это угловые секторы и верхние ярусы трибун за воротами, 80 евро. И третья категория, это нижние ярусы трибун за воротами, 45 евро. К этому надо добавить примерно 30 евро расходов на лотерейные билеты, на поддержание сайта и так далее, потому что это будет разыгрываться в качестве лотереи.
Ну, все равно вполне бюджетные цены.
Да, цены вполне бюджетные, Ну, конечно, тут не обошлось и без таких, раньше это говорили, пережитки капитализма, пережитки проклятого прошлого, сейчас же это уже родовые пятна социализма, что ли, пиво отпускается только членам профсоюза, вы знаете, да, эту знаменитую фразу. Так вот, как РФС распределил эти билеты? На три категории. Тех, кто может получить билеты. Первая категория – это партнеры и спонсоры Российского футбольного союза, а также представители футбольных лиг и клубов. Что, в общем-то, понятно. Потому что это люди футбольные, и, в общем-то, им какая-то, ну, должна быть льгота. С точки зрения доступа к билетам, по деньгам-то, в общем-то, все одно и то же платят. В третью, сразу перескочив вторую, значит, в первую понятно, кто люди, мы, я думаю, и вы тоже, Дмитрий, с этим согласитесь, что надо этим резонно, льготу надо дать. В третью группу, вот я цитирую газету «Известия», потому что лучше не скажешь, в третью группу все остальные болельщики, которые должны подать заявки на сайт Российского футбольного союза. Все остальные. В середине, значит, тоже из газеты «Известия», члены ВОБ, Всероссийского объединения болельщиков. Они в каком-то смысле, конечно, делают полезную работу и так далее, но не настолько, чтобы 2000 мест и 2000 сертификатов, которые фактически 100% дают возможность получить билет, выделены из 6000.
Ну, я не знаю, Роберт, я знаком с некоторыми ребятами из этого объединения. Я скажу, что они, во-первых, они болельщики такие же, как и все остальные, это раз, а во-вторых, они действительно занимаются благими делами и улаживают, так сказать, все вот эти билетные проблемы.
А я и не сомневаюсь, речь идет о другом, что они собираются, и 2000 человек решают, кому дать, все равно решает какая-то верхушка. Они говорят, что мы будем распределять по заявкам клубов. Например, из «Зенита» пришло 300 заявок. Из 2300 «Зениту». Соответственно, там остальным тоже, там и «Спартак», наверное, 300-400 пришли. Маленьким клубом, провинциальным, может, поменьше. Но, в общем и целом, некая стройность есть, конечно, я согласен. Но, тем не менее, согласитесь, что социализм чуть попахивает все-таки.
Элементы бюрократии, конечно, ну, есть,
вот.
Да.
Вот это я хотел сказать. Я не против ВОП. Наша задача рассказать то, как на самом деле есть и как мы это видим. Теперь несколько технических моментов, связанных с непосредственной продажей. Выдача билетов тем, кто выиграет лотерею, или те, кто, они должны будут получить сертификаты. Члены ВОП получают сертификаты сразу, которые конвертируются в билеты. Начинается с 12 мая, то есть за месяц до старта чемпионата Европы. Соответственно, есть возможность получить визы, что месяц – это достаточный срок. Тем более и Австрия, и Швейцария – это туристические страны. Туда, это не Соединенные Штаты, допустим, посольство или Великобритания, где более строгая процедура отбора, и может 2 месяца тянуться. Здесь очень быстро. Все в этом смысле будет нормально. Разобрались вроде бы мы с Евро, но у нас же в Москве, Дмитрий, еще одно крупнейшее футбольное событие. За
полтора... Лиги чемпионов.
Конечно, финал Лиги чемпионов. И тут, в отличие от матча «Спартак-Марсель», я вас уверяю, свободных мест не будет ни одного. Более того, как всегда, мы уже впереди планеты все идем. Так и здесь получилось. Именно на России так выпало. УЕФА решил с России начать. Вот именно с розыгрыша финала Лиги чемпионов 2008. Систему, при которой страна-организатор, город-организатор не получает квоты. Вот в прошлом году Афины принимали Ливерпуль и Милан, да? Они получили 11 тысяч билетов. Непосредственно Федерация футбола Греции. И она уже сама продавала. Сейчас этого нет. И 11 тысяч билетов фактически лишились россияне. Соответственно, ну, правда, УЕФА подсластила пилюлю и приняла решение, что эти 11 тысяч билетов будут каким-то образом разыгрываться для тех пользователей интернета, которые базируются в России. Я
сейчас... Почему 11, не 8, допустим, или 15?
Такова квота.
Для хозяев.
Для
принимающей страны, точнее.
В прошлом году 11 тысяч квота была греческая, в этом году должна была быть квота российская. Причем сначала, как всегда, у нас же сразу вой поднимается. Вот, зажимают нас это... Просто принято решение, но вам так повезло, если вам не нравится, вы можете вообще отказаться от проведения финала Лиги чемпионов. Ну, найдется какой-нибудь город в Европе, где есть современные 50 тысяч. Наверняка таких городов не один и не два, и не 10 даже, понимаете? И тут же быстро все эти разговоры успокоились. Тут все, конечно, сложно. Во-первых, там квоты между... Никто же не знает, кто выйдет. Какой будет финал, непонятно. Но здесь УЕФА жестко держит все через жеребьевку, все через сайт. Все, что я говорю, касается... простых смертных, что ли, болельщиков. А вот та же газета «Известия» в другой публикации утверждает, что для болельщиков категории VIP, цитирую, УЕФА оставляет свободу маневра. Они, то есть эти болельщики, уже сейчас могут приобрести билет у одного из российских агентств за 2500 или за 5000 евро. В первом случае, то есть за 2500, VIP будет сидеть на жестких креслах. во втором на мягких, а выпивка и едой обеспечивает и тех, и других. Те или иные недочеты, назовем это так, в организации продажи билетов на евро российским болельщикам можно критиковать, хотя, в общем-то, особо таких позиций для критики я не вижу. Ну да, там ВОП, ну вместо ВОП кто-то другой или отдать тогда вообще каким-нибудь спекулянтам. То есть здесь, в принципе, можно просто какие-то нарекания легкие. То, что в случае с Лигой чемпионов УЕФА вообще никаких претензий быть не может. Фактически Мутко и его организация РФС отстранены от этого. И фактически принимающей стороной, проводящей этот, хозяином этого зрелища, является УЕФА, и УЕФА жестко все это дело контролирует. Здесь имеет смысл прислушаться к мнению людей, которые в этих вопросах, что называется, собаку съели. Вот один из них, давний друг, в кавычках, нашей программы, бывший ответственный работник РФС Чернов, который прямо в ответ на вопрос, вообще можно ли победить спекуляцию билетами, ответил: нет, невозможно, потому что пока еще не строят стадионы на 1 миллион мест. Речь шла о матче России-Англии, когда было около миллиона заявок, а стадион 84 тысячи вмещает. Я думаю, что хоть и циничная такая фраза, но правдивая, по-моему, так оно и есть. Ну, это невозможно победить.
Да, причем речь не только о России в данном случае.
Да-да-да, он имеет в виду не только Россию, но и вообще любую страну. ФИФА продавала билеты, парагвайцы получили квоту на билеты. Чемпионат мира, я имею в виду, 2006 года в Германии. Вот по этой квоте шли, извините за подробности, чистопородные англичане. И причем, надо подметить очень важный момент, и в случае с Лигой чемпионов, и в случае с чемпионатом Европы билеты именные. То есть, по идее, будут проверять и общие документы, то есть не просто билеты, но и документы, либо паспорт, либо водительские права, либо загранпаспорт, ну, у кого какие там документы на выездные имеются. И если они не будут соответствовать, то возможны варианты. Причем в Лиге чемпионов невозможно именные билеты перепродавать, а на чемпионат Европы почему-то можно, но это надо делать через сайт и через агентство, то есть еще цена билета увеличится. Что касается Лиги чемпионов, завершая разговор, учитывая, что мы практически со всеми странами имеем визовые отношения, и если, скажем, как вот в той же газете «Известия», как пример приводится, в финале будут играть команды из, скажем, Италии или Великобритании, или Англии, неважно, быстро дать билеты десяткам тысяч, а это же выяснится буквально за 2-3 недели до этого, быстро дать визу десяткам тысяч болельщиков не представляется возможным. Отсюда вывод какой делает газета? Что
остальное достанется хозяину.
Да, что надо будет как-то заполнять это пространство. В общем и целом, как ни крути, все равно настоящий любитель футбола, болельщик, найдет способ попасть на стадион. И в этом ему помогут особенности современной международной обстановки.
Спасибо. Вы сегодня помянули Роберт Ильфа и Петрова. Я хотел бы еще одну цитату вспомнить: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поэтому, если футбольные российские болельщики поставят перед собой цель попасть на чемпионат Европы, допустим, по футболу в Австрии и Швейцарии, или попасть на финал Лиги чемпионов в Москве, им надо начать суетиться, приняв во внимание рекомендации Роберта Воскевичана, уже сейчас.
На минувшей неделе не стало замечательного человека, прекрасного в прошлом футболиста, нашего старшего друга Тиберия Ладиславовича Поповича. Может быть, слушатели помнят, что год с небольшим назад, когда отмечалось 50-летие победы сборной СССР на Олимпийских играх в Мельбурне, он приложил большие усилия, чтобы на этот праздник попал его земляк из Мукачева Йосиф Беца. А в 2004 году, полвека спустя первой победы киевского «Динамо» в Кубке СССР, мы отмечали в числе прочих тогдашних героев и самого Тиберия Поповича. Когда же побывали у него в гостях в Мукачеве, то записали на пленку очень большой рассказ о его яркой футбольной биографии. Вот, например, в каком составе московского «Динамо» он недолго проходил подготовку.
«Всем тем старикам, вроде меня, которые еще живы, из моего времени передать им всем большой привет, пожелать им здоровья такого, которого еще в это время можно сохранить. Живите столько, сколько вам Господь Бог даровал. Всем хорошего настроения и всех благ. Обнимаю всех и целую. Да, но вы еще меня не спросили, значит, про сборную Советского Союза. Я бы вам мог сказать, что вот такие, например, игроки, которые сегодня еще живут, по-моему, и здравствуют, как Никитушка Симонян. Это был, ну, как вам сказать, ну, жемчужина, который мог, значит, только Ихтиандер из кинофильма, я не знаю. Это был такой игрок, как черная жемчужина. Я его ну, не могу даже обрисовать и рассказать, потому что это был человек уникальный. Знаете, есть много хорошего чего-то на столе, но среди многих хороших один что-то есть лучшее. Вот это был Симонян в советском футболе. Или вот возьмите Алеша Парамонов, работоспособный, грубоватый моментами, но какой он был полезный для сборной команды Советского Союза, для «Спартака». Как он выкладывал эти пасы, и только впереди только и Исаев, и Татушин, и все на свете, и тот же Никита Симонян только подхватывали, и только били по воротам, как-то не хотели. Я вот особенно, значит, его хочу отметить, потому что, кроме всего, это замечательный, добрый человек. Ласковый, культурный. Ну, такой, слушайте, ну, как Райкин говорил, режьте меня на куски, мажьте меня и ешьте меня с маслом.
Понятно, что наиболее подробно Тиберий Владиславович рассказывал о своих партнерах из киевского «Динамо». Но вот какими словами о соперниках он завершил тот рассказ.
А в московском «Динамо» там был замечательный состав в моем присутствии, когда я был там. И я там выступал с ними, они меня очень уважали. В воротах стоял, значит, Алексей Хомич, Саная. И, значит, Лёва Яшин, значит, в дубле играл. Правым защитником был, по-моему, Виктор Васин. Зябликов центрального защитника играл, потому что Леонид Соловьев, центральный защитник, получил травму мениска, не играл. Левым защитником, я даже не могу сейчас помнить, кто был левым защитником, но был замечательный игрок, не помню. В полузащите играл Блинков. И молодой Александр Соколов. На правом краю играл Шабров. Правым полусредним играл Иван Конов или Карцев. Центральным нападающим был, конечно, легендарный Константин Весков, кумир мой. Сергей Сальников под 10-м номером. И на левом краю Соловьев. Соловьев, только не Леонид, а Сергей.
И вот Тиберия Поповича не стало, но его необыкновенная доброта и умение отозваться на зов о помощи, его способность принимать все близко к сердцу, отчего, возможно, сердце и надорвалось, навсегда останутся в нашей памяти и в памяти всех, кто его знал, а значит, любил.
Телевоззрение Аркадия Ратнера не в первый уже раз пойдет речь о разумном планировании программ при обилии спортивных трансляций.
Жаль, что не существует специальный международный орган, который координирует календари, составленные федерациями по разным видам спорта. Хорошо бы еще в сочетании с телевизионными представителями, с Евровидением, например. Как, скажите, можно в один и тот же день разместить на телевидении игры 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, матчи группового турнира Лиги баскетбольной, где определяется четверка финалистов, и, наконец, решающие встречи в Лиге волейбольной. А именно так произойдет на будущей неделе в среду. В этот день матчи футболистов совпадают с баскетбольными и волейбольными. Трансляцию игры мужских волейбольных команд «Динамо Москва» с германским клубом «Фридрихсхафен», владеющим кубком сейчас, приходится переносить, как, впрочем, и встречи плей-офф женской волейбольной лиги в записи на утро четверга. К счастью, баскетбольная ЦСКА играет в среду с Барселоной в Москве, а потому встреча назначена на 8 вечера, чтобы успеть закончить ее до начала многочисленных футбольных матчей. Играет ЦСКА на выезде, и интереснейший баскетбол тоже пришлось смотреть бы на следующий день. Я не берусь категорически утверждать, что разнообразные соревнования легко развести по дням и часам. Но обязательно надо к этому стремиться. Разве не понимают в клубах и федерациях, что трансляции в записи, да еще с большим опозданием, отпугивает потенциальных спонсоров? Мне могут возразить, есть еще, кроме канала «Спорт», зарубежные телекомпании, которые, не заглянув толком в международный календарь, приобретают права на все проходящие соревнования. Абсолютно уверен, что еще как минимум в 7-8 европейских странах за названными тремя видами спорта следят с не меньшим интересом, чем в России. Об аппетитах канала «Спорт» мы уже в программе «Прессинг» говорили не раз. и крылатую фразу бывшего министра финансов Лишица «делиться надо» телевизионные руководители никак не могут запомнить. Но почему бы, к примеру, не дать возможность за небольшую сублицензию показать напрямую игру волейболистов «Динамо», скажем, на канале 7ТВ? Есть ведь любители спорта, которых волейбол интересует больше, чем футбол. А именно с матчами футбольной лиги встречи волейболистов и совпадают. Неужели подобное благородство сильно поколебало бы творческие планы главного спортивного канала страны? И все-таки первые намеки на неминуемую в будущем дележку на российском телевидении начинают проявляться. Объявлять бы об этом поэнергичнее. А то довелось от многих слышать разочарованные вздохи, поскольку никто широковещательно не оповестил, что прекрасное баскетбольное зрелище, встреча ЦСКА с Ромой на прошедшей неделе, будет показано напрямую на совершенно забытом болельщиками 7ТВ. Знали бы об этом поклонники спорта, не сомневаюсь, многие предпочли бы трансляцию баскетбола, футбольной, Марсель, Спартак. Здесь, кстати, будет отметить, что и репортаж из Марселя шел по каналу РЕН-ТВ, так что какая-то подвижка есть, интерес к спорту на многих каналах появляется. Чего стоят прямые трансляции в выходные дни? Там есть, видимо, свободное место в сетке чемпионата мира по биатлону на первом и на втором каналах. Сегодня, в воскресенье, 17 февраля, на малоизвестном канале ДТВ появилась утром видеозапись боя боксеров Николая Валуева и Сергея Лиховича, и ее на этом канале в 23:30 решили повторить. Так что рекомендую любителям спорта, открывая программу телевидения на будущую неделю, не рассматривай только, что показывают каналы «Спорт» и «НТВ+», а заглядывать в расписание других каналов. Вполне вероятно, обнаружите там что-то вас интересующее. В заключение напомню, что все игры футбольной лиги чемпионов, как всегда, во вторник и среду покажут на НТВ+. А для большей части спортивной телеаудитории подскажу. Канал «Спорт» на этот раз показывает трансляции матчей «Ливерпуль-Интер» во вторник и «Лиль-Манчестер Юнайтед» в среду. На этом же канале в четверг прямые репортажи «Спартак-Марсель» и «Вильярреал-Зенит».
Пожалуй, самое примечательное в этом телеобозрении Аркадия Ратнера – это информация о появлении новых каналов, обративших внимание на спортивные трансляции. А программу «Прессинг» завершаем, как всегда, новостями уикенда.
Биатлон. В Эстерсунде, Швеция, завершился чемпионат мира. В субботу прошла мужская эстафета 4 по 7,5 километров. Тройку призеров здесь составили сборная России, за которую выступали Иван Черезов, Николай Круглов, Дмитрий Ярошенко и Максим Чудов. Второй стала команда Норвегии. За нее выступали Эмил Хегле Свенсен, Руни Братсвейн, Халвард Ханиволт и Оле Эйнер Бьерндален. Замкнула тройку призеров сборная Германии в таком составе: Михаил Рёш, Александр Вольф, Андреас Бернбахер и Михаэль Грайс. А затем состоялась женская гонка на 12,5 километров с общего старта. Здесь на пьедестал почета поднялись немка Магдалена Нойнер, норвежка Тора Бергер и россиянка Екатерина Юрьева.
А в воскресенье участники поменялись ролями. Теперь уже мужчины бежали на 15 километров с общего старта, а женщины состязались в эстафете 4 по 6 километров. У мужчин второй чемпионский титул завоевал Свенсен. Бьерндален стал вторым, и таким образом у него в коллекции теперь есть награды во всех видах программы первенства. А третье место занял Чудов, собравший, как и Юрьева, полный комплект медалей Эстерсунда. В эстафете же победили немки Мартина Глагов, Андреа Хенкель, Магдалена Нойнер и Катя Вильгельм. Вторыми стали украинки Оксана Яковлева, Вита Семиренко, Валя Семиренко и Оксана Хвостенко. А третьими француженки Дельфина Перетто, Мари-Лора Бруне, Сильви Бикар и Сандрин Баи.
Таким образом, по количеству золотых медалей всех опередила сборная Германии. У нее 5 золотых наград, 1 серебряная и 2 бронзовые. У сборной России наибольшее общее количество медалей – 11. 3 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых. Норвежцы завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую. В призерах также оказались представители еще 3 стран – Украины – серебряная, 2 бронзовые, Белоруссии – серебряная и Франции – бронзовая.
Лыжные гонки. Этап Кубка мира прошел в Либерице, Чехия. В субботу состоялись гонки свободным стилем на 10 километров у женщин и на 15 у мужчин. Победили норвежка Астрид Якобсен и француз Жан-Марк Гайяр. А в воскресенье прошел командный спринт классическим ходом. В нем состязались двойки, и у женщин лучшими вновь стали норвежки. Пару Якобсен составила Марит Бьорген. Победили представители Норвегии Мартин Йонсрут Сундбю и Симен Эстенсен у мужчин.
Теннис. Победительницей женских соревнований в Антверпене стала бельгийка Жюстин Анен. В финальном поединке она взяла верх над итальянкой Карин Кнап 6-3, 6-3 и завоевала свой 41-й титул.
Мужские состязания, завершившиеся в Марселе, выиграл Энди Мюррей. В финале британский теннисист нанес поражение хорвату Марио Анчичу 6-3, 6-4. Это второй титул Мюррея в сезоне и пятый в ATP-туре.
Шахматы. После двух туров супертурнира в Морелии, Мексика, впереди два гроссмейстера Василий Иванчук и Веселин Топалов, имеющие по 1.5 очка. Во втором туре украинец одолел венгра Петера Леко, а болгарин сыграл в ничью с Теймуром Раджабовым из Азербайджана. Кроме того, также мирным исходом завершилась партия Алексея Широва, представляющего Испанию, с норвежцем Магнусом Карлсоном. Левон Аронян из Армении взял верх над индийцем Вишей Анандом.
Легкая атлетика. На традиционных соревнованиях «Звезды шеста» в Донецке россиянка Елена Есенбаева установила новый мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях — 4 метра 95 сантиметров. Это уже 21-й мировой рекорд, установленный Есенбаевой. Прежний ее высший результат в помещении — 4,93, был установлен в прошлом году также в Донецке.
Вы слушали 662-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода. Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы. Спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».